Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Иванович Буксман, первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Кстати, поясню радиослушателям. Многие об этом спрашивают на сайте. Значит, если по жизни я с человеком на «ты», то в эфире мы тоже на «ты». Если по жизни мы на «вы», то и в эфире мы на «вы». Поскольку с Сашей мы знакомы лет так 15-20, наверное, да? И к тому же ровесники, то поэтому не удивляйтесь, что вот мы будем общаться так, как в обычной жизни. Саш, значит, вот первый вопрос тебе такой. У нас в прокуратуру жалуются по любому поводу. Вот по любому поводу. А на самом деле, что входит в компетенцию прокуратуры? За что прокуратура отвечает?
Да, сегодня вопрос о компетенции прокуратуры, он не лишний. Потому что прокуратура теперь уже активно работает на поле экономического, социального блоков. И традиционно она, ну, в той или иной мере, в связи с изменениями в законодательстве, осуществляет надзор за следствием, дознанием, осуществляет надзор за законностью содержания, задержания людей в качестве обвиняемых, подозреваемых. У нее очень широкое поле в международно-правовой деятельности.
Экстрадиция через вас?
Безусловно, это...
Не через Минюст, через вас экстрадиция.
Только через Генеральную прокуратуру. Угу. В том числе экстрадиции, международные контакты. Генеральная прокуратура активно заключает договоры международные о сотрудничестве с министерствами юстиции, с генеральными прокуратурами различных стран. И систематически проводятся всевозможные на сей счет мероприятия.
Скажи просто, вот если, допустим, кто-то недоволен действиями таможни, вам можно жаловаться?
Безусловно, мы осуществляем надзор.
Тогда давай, может быть, зайдем с другого бока. А чем вы точно не занимаетесь? Вот с чем к вам обращаются, а вы говорите, это не к нам. Вот такие вещи можете
назвать? Мы не занимаемся спорами граждан о праве. Мы не разрешаем споров. Мы не разрешаем споров между юридическими, физическими лицами и юридическими лицами между собой. Это компетенции суда. Мы не привлекаем и не принимаем мер административного воздействия, но готовим материалы по своей компетенции для рассмотрения таких в суде.
Скажи просто, а сколько человек работает в системе прокуратуры?
В системе прокуратуры...
Без СКП, без Следственного комитета?
Да, конечно. 60 тысяч человек.
60 тысяч на всю страну?
Да.
Немного?
Нет, немного. Ну, я должен сказать, что действительно работы очень много. Ну, для интереса, в прошлом году прокуратура рассмотрела почти 3,5 миллиона обращений граждан. При этом установила более 2 миллионов нарушений граждан в социальной сфере. Обратилась в интересах граждан 811 тысяч заявлений в суды направила.
То есть вы обращаетесь в интересах граждан, ну, в отношении каких-то конкретных граждан, которым, условно говоря, зарплату не выплатили, или в отношении неограниченного круга лиц?
Нет, мы обращаемся строго по компетенции, которая определена законом. Да, в прошлом году, помните наверняка, в период, в разгар кризиса мы наделены были компетенцией защиты трудовых и социальных прав граждан в судах в связи с многочисленными нарушениями трудовых прав, прежде всего увольнениями, сокращениями в период кризиса. И это составило очень значительную долю нашего участия именно в защите интересов граждан в судах.
Несколько раз, когда меня спрашивали мой комментарий по этому поводу, я говорил о том, что до прихода Чайки на должность генерального прокурора прокуратура, в общем, была карательным органом. А последнее время, ну, может быть, здесь не только дело в Чайке, может быть, и в более высоких сферах, вы, с моей точки зрения, все в большей степени становитесь правозащитной организацией. Вот ты внутри, находясь уже много лет, ты это ощущаешь как-то, или ты считаешь, что, так сказать, я выдаю желаемое за действительное?
Самое, наверное, приятное в деятельности прокуратуры – это правозащитная функция, когда работник прокуратуры по существу чувствует себя государственным адвокатом, защищающим интересы людей. И я уже говорил, называл конкретные цифры. И так случилось, что последние, может быть, даже не годы, а десятилетия, у нас человеку пойти особенно-то некуда за бесплатной юридической помощью.
А вот эти самые, сейчас создаваемые Минюстом, государственные консультации или как-то вот общественные приемные Единой России, они не функционируют, все-таки к вам по-прежнему ходят?
Понимаете, можно создавать сеть приемных, и это, наверное, необходимо для того, чтобы оказать элементарную помощь бабушке, хотя бы сказать ей, куда написать или написать элементарные заявления. Но реальную помощь эти приемные, конечно, оказать не могут. Они не могут ни обратиться в суд, они не могут ни запрос какой-то направить с тем, чтобы получить какой-то, может, необходимый этой бабушке, дедушке документ. То есть это, они снимают какой-то круг вопросов, но самый-самый минимальный и самый-самый посредственный.
Хорошо, давай выйдем на более общую сферу, как бы тему. На уровне примера. Значит, есть новая статья 108 УПК, в которой сказано, что по таким-то составам в сфере предпринимательской деятельности мера пресечения, такая как арест, не применяется. И вот суды уже начали применять эту статью 108, и в обществе разгорелся как бы спор, когда, ну, вроде бы человек сидит по экономическому преступлению, а ему меру пресечения не изменяют, оставляют прежнюю. И уже пока на уровне там районных судов прозвучала такая фраза, что, мол, это не предпринимательская деятельность. Вот происходит некая такая юридическая коллизия. К вам пока никто не обращается. Вот, к вам запросов нет. Вы сами можете как-то инициативно отреагировать на такую ситуацию, возникшую в обществе, высказать свою точку зрения, обратиться с запросом там, в Верховный суд, выйти на президента, в конце концов, как у нас всегда по традиции, всегда в конечном итоге выходим на президента. Вот, дать свой комментарий вашего толкования Генпрокуратуры, или вы должны ждать конкретного обращения?
Что касается меры пресечения и в особенности меры пресечения в виде заключения под стражу, на сей счет Генеральная прокуратура неоднократно и очень последовательно высказывалась в лице генерального прокурора, в лице его заместителей, других ответственных работников о своей позиции. И она звучит уже давно, в течение нескольких лет мы говорим, что в избрании меры пресечения этого рода необходимо навести порядок. Мы обращали внимание на то, что люди в местах лишения свободы содержатся порой за преступления средней тяжести, когда объективной необходимостью не вызывается содержание человека под стражей в связи с тяжестью преступления, в связи с состоянием здоровья и многим-многим, по многим другим параметрам. И наша позиция была услышана, все это движение последнего времени, в том числе и на основе позиции Генеральной прокуратуры.
Саша, прости, довольно давно знакомы, знаю, что ты умеешь говорить округлыми фразами, но попробую тебя спустить, так сказать, на реальную грешную землю. Вот дело Магнитского.
По Магнитскому,
подождите меня конкретно, по Магнитскому. Когда рассматривался вопрос о мере пресечения, да, следователь просил, да, суд утвердил, а позиция прокурора какая была? И был ли он наказан, если его позиция была, скажем так, за заключение по стражу? То же самое по Трофимовой, по тем громким делам. Вы как-то с прокурорами потом разбираетесь, если они занимали неправильную позицию?
Хорошо, скажу конкретнее. Сегодня роль прокурора в избрании меры пресечения в виде заключения по страже, она минимальна. Следователю не требуется согласия прокурора на выход в суд за арестом обвиняемого. Более того, в суде учитывается, может не учитываться мнение прокурора, оно там такое же, как мнение следователей, а может даже меньше. За прошлый год, нет, виноват, в этом году прокуроры свыше 200 раз в судах высказывали мнение, противное позиции следствия, то есть говорили об отсутствии необходимости содержания человека под стражей, продление ли его срока заключения. Что касается дела Трифоновой, да, прокурор в этом процессе высказывался против избрания меры пресечения, против продления содержания под стражей. И более того, он и обжаловал решение суда в кассационную инстанцию, которым этот срок содержания был продлен, но, к сожалению, удовлетворен.
А ты фамилию его не помнишь?
Нет, не помню.
Вот жалко.
Помощник. Это обычная наша работа.
Нет, просто, понимаешь, мы когда ругаем кого-то, милиционеров, прокуроров, судей, там, адвокатов, мы всегда фамилию называем. А когда кого-то хвалим за принципиальную позицию, за правильную позицию, вот, к сожалению, фамилию не произносим. Это обидно.
Понимаете, я не думаю, что здесь человека надо похвалить. Он просто выполняет свою работу.
Сашенька,
он объективно оценивает доказательства.
Слушай, мы живем в то время, когда тот человек, который просто выполняет свою работу честно, заслуживает похвалы. Могу мне сказать, что я не прав?
Я думаю, что не прав. Это нормально, когда человек честно делает свою работу.
Ну, дай бог. Ладно, тогда вернемся к этой теме с другого бока. Вот смотри, недавно я брал интервью у Александра Ивановича Бастрыкина. Это, на всякий случай напомню, председатель Следственного комитета. Который совершенно неожиданно для меня сказал фразу о том, что он выступает за расширение полномочий прокуратуры в сфере надзора за следствием, потому что, как он выразился, у наших некоторых следователей полное разгуляево началось. А получается, что вам-то вроде никто даже не оппонирует по поводу того, что некоторые функции прокуратуры, которые вас отняли, или от которых вас избавили, надо возвращать обратно. Что с этим процессом? Есть какие-то законопроекты, какие-то предложения? Вот все вроде бы за.
Да, такие законопроекты существуют в разных изображениях. В том числе, кстати, был законопроект Верховного суда Российской Федерации, которым предлагалось наделить прокуратуру правом расследования уголовных дел узкой категории в отношении работников правоохранительных органов, то есть спецсубъектов. Угу. И это бы уравновесило, по крайней мере, вот, ситуацию. Наши предложения на этот счет тоже сформированы. Я знаю, что ряд депутатов с такими законопроектами, во всяком случае, они оглашали, что они такие законопроекты разрабатывают. Что касается высказывания Александра Ивановича, ну, наверное, ему тоже понятно, что порой действительно творится безобразие, если не сказать беспредел.
Знаешь, вот с моей адвокатской точки зрения, все-таки вот Горбатова могилы исправят, четверть века в адвокатуре они наложили отпечаток. Я-то считаю, что в суд с ходатайством об аресте может обращаться только прокурор. Следователь обращается к прокурору, прокурор с ним соглашается или не соглашается, и только он идет в суд. Потому что другого состязательного, так сказать, процесса, как между прокурором и адвокатом, мир еще не придумал. А у нас получается состязательный процесс на троих. Следователь, прокурор, адвокат. Немножко дико это все как-то получилось.
Я придерживаюсь абсолютно той же позиции. Должна быть четкая грань, где заканчивается следствие и где начинается уже судебный процесс. И в судебном процессе только прокурор.
Хорошо, тогда другой вопрос. Очень сейчас активно обсуждается тема создания единого следственного комитета. Должен тебе сказать, что там, мне в свое время эта идея очень нравилась, потом я услышал серьезные возражения против нее. То есть у меня, так сказать, 50 на 50, моя личная точка зрения. Но я никогда не был ни следователем, ни прокурором, поэтому я не могу судить профессионально. Вот тебе как кажется, единый следственный комитет. Может быть, не сегодня, может быть, в перспективе там, через 5 лет. Это то, к чему надо стремиться, или это не стоит?
На сегодня, мне кажется, эта идея может решить многие проблемы, которые вследствие образовались. Ну, чего греха таить, есть своеобразная конкуренция. Причем порой эта конкуренция нездоровая между органами расследования, между комитетами и управлениями.
То есть ты имеешь в виду ФСБ, СКП и МВД?
Да, да. При том, что есть и поле для этого, отсутствие четкой регламентации подследственности. Следственный комитет, я знаю историю образования и существования Следственного комитета в Казахстане, где я очень долго работал. Угу. Там создавали Следственный комитет, который просуществовал 2 года, и его ликвидировали, и ликвидировали с передачей всего следствия из прокуратуры. Там было много ошибок сделано, потому что Следственный комитет создали вместе с оперативными службами. То есть слили воедино, и Следственный комитет заболел теми болезнями, которые болеют все оперативные службы. Это укрытие преступлений, ну и прочее, прочее, что с этим связано.
Незаконные методы расследования преступлений.
Да. Сразу все процвело. В Российской Федерации на данном этапе, я думаю, что Следственный комитет единого образца сыграл бы положительную роль. Но вместе с тем всегда должна быть какая-то альтернатива. То есть возможность, а кто, как говорили древние, кто охраняет охранника?
А кто
расследует
как
дело?
Как во всем мире прокуратура?
При такой ситуации это возможно.
Скажи мне такую вещь. Не хочешь, не отвечай. Вопрос личного плана. Я знаю, просто по факту знаю, что между Бастрыкиным и Чайкой всегда были очень неплохие, мягко говоря, неплохие, просто хорошие личные взаимоотношения. Я знаю, что Чайка очень поддерживал кандидатуру именно Бастрыкина, когда речь шла о формировании Следственного комитета. А сейчас мы постоянно видим, слышим, ну, правда, последние полгода поменьше, конфликты между прокуратурой и Следственным комитетом. Значит, я почему сказал про личные отношения? Значит, что-то порочно в самой системе. Это же не просто Иван Иванович с Иваном Петровичем поссорились.
Скажу сразу. Вообще нет никакой проблемы личных отношений генерального прокурора с его первым заместителем в ранге председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Все это диктуется теми пробелами, которые существуют в законе. Есть позиция прокурора, есть позиция следствия, и есть совершенно неясная процедура разрешения конфликта. Угу. Это процессуальный конфликт, и не больше, и не меньше.
То есть ничего лично, нас не посунул?
Да нет, конечно.
Ну, это уже хорошо. Скажи мне, пожалуйста, меняем тему. Рейдерство и правоохранительные органы. Чем вы можете помочь? Ведь известно, я ведь не случайно про 108-ю упомянул, 108-ю ПК поменяли именно для того, чтобы исключить возможность рейдерских захватов с помощью правоохранительных органов. Но вот до вас доходят такие дела, что вы можете сделать? К вам стоит обращаться? У вас есть какие-то полномочия?
У нас есть полномочия провести проверку. У нас есть полномочия, собрав материалы и признавая их действительно достаточным для возбуждения уголовного дела, передать эти материалы, соответственно, в орган следствия либо дознания. И, как правило, по материалам прокурорских проверок, ну, по 80% дело возбуждается.
К кому идти конкретно? Вот предприниматель. Он видит, что на него начинается наезд конкурентов с использованием милиции, например. Например, куда ему идти?
Если с участием работников милиции,
да,
прокуратуру идти.
Если ФСБ?
То же самое. Прокуратура осуществляет надзор за этими структурами.
А вы реально можете вмешаться или все-таки...
Вы понимаете...
Еще не случилось.
Еще ничего не случилось. У нас столько способов рейдерства. Оно такое многоликое, что нету какого-то рецепта, что вот иди туда, и там решат, или сюда иди. Ведь у нас рейдерство существует из... вступившим в законную силу решениями судов, либо с поддельными исполнительными листами, либо с скупкой акций незаконной путем угроз, там, склонения и так далее. Форм множество. Самое простое, это когда приехали, долбят ворота, открывая, ломают решетки, это самое простое.
Это уже бандитизм, такой грабеж.
И такое рейдерство было, да. Ну, на первых порах.
Да.
Ну, помните, захватывали предприятия. Здесь же, в Москве, тот же универмаг Москва, помните?
Да.
Это самое простое рейдерство. А вот с использованием других механизмов на рынке ценных бумаг, подлогов, там сложнее. Я знаю времена, когда приезжали сюда судьи из далеких регионов с печатями и выписывали любые исполнительные листы, здесь на месте сидя, там им снимали номера в гостиницах. Все было.
Даже так было,
да? Даже так было.
Слушай, сейчас ты судью упомянул. Как тебе кажется, я понимаю деликатность вопроса, все ли в порядке в Датском королевстве, все ли у нас в порядке с судами?
Я не думаю, что мне надо на эту тему рассуждать, но те скандалы, которые происходят в последнее время, ну, с избранием мэра, пресечения, с определением сроков наказания, конечно, не все в порядке. Это все знают, это как бы общеизвестный факт. Секрета-то здесь нету. Это не только суда касается, правоохранительной системы вообще.
Нет, суд как бы это средство общества. Но понимаешь, когда милиционер бяка или даже прокурор бяка, это все-таки не так страшно, потому что на того и на другого можно в суд пожаловаться. А когда суд бяка, жаловаться уже больше некому.
Ну а кто в суде работает?
Да, в основном бывшие прокуроры и следователи.
Да. В том
бывших
числе
адвокатов там нету.
И бывшие адвокаты есть,
мало,
но реже.
Реже.
Но реже.
Да.
Но сейчас не будет там, наверное, бывших прокуроров, бывших следователей с учетом изменения в закон о статусе судей. Сейчас судейский стаж не включается. Стаж работы в прокуратуре, в следствии и так далее.
И ты надеешься, что в суд пойдут адвокаты?
Нет, я не сказал, что от этого зависит впрямую та молва, которая о судах ходит. Нет, я думаю, что судей готовить нужно специально, отдельно. В том числе обучать их элементарной этике. Не все все знают.
В одной из западных стран, чтобы стать судьей, необходимо иметь как минимум 3 года стажа работы прокурором и как минимум одновременно, параллельно точнее, 3 года стажа работы адвокатом. То есть 6 лет работы на земле минимум, причем по обе стороны баррикад.
И ведь туда конкурс.
Знаешь, мне недавно рассказали, я, по-моему, уже об этом эфире даже говорил, Платонов мне, Владимир Михайлович, сказал, что в Москве до революции на место судебного надзирателя был конкурс 100 человек на место. То есть тогда, до революции, сотрудник правоохранительных органов, любой, я уж про судей присяжных и присяжных поверенных не говорю, это был человек уважаемый. Что у нас, когда у нас произошла такая вещь, что, в общем, когда человек работает там судьей или прокурором, говорят, ну что, не повезло человеку в жизни.
Но я про себя так сказать не могу.
Я беру обывателя.
Про судей каждый сам себе решает. Но вместе с тем, надо ведь принять во внимание то, что в судах сумасшедшая нагрузка.
Да, это правда.
А я знаю, арбитражные судьи рассматривают по 70 дел в день. Это что? Каждые 30 секунд дело? Ну, какое может быть правосудие?
А что, у мировых лучше ситуация?
Да, примерно такая же.
В некоторых районах тоже по те же самые 60-70 дел.
Ну, какое уважение к суду, когда судья только сидит, ему не причесаться некогда, в зеркало посмотреть. Он только тарабанит.
Не говоря уже про кодекс.
Да, про кодекс.
Хорошо. Хорошо. Тогда такой вопрос. Вот если бы ты был самым главным юристом страны, вот самым-самым главным юристом страны,
На что намекаешь?
Нет, не на президента. Нет. Это место занято. Именно юристом страны. Вот если была бы такая должность, главный юрист страны, как в Америке, General Attorney. Человек, совмещающий в одной должности и генерального прокурора, и министра юстиции. С чего бы ты рекомендовал президенту начать реформу судебной, правоохранительной, законодательной вот системы, вот всего этого блока? Вот что бы ты поставил во главу угла? Первое.
Я не готов отвечать на такие вопросы. Все-таки это больше, так сказать, фантастическая ситуация. Про свою систему могу сказать точно. Что касается судебной системы, ну, я говорил, что судьи должны быть особые люди. Особые. Мы на словах произносим. Судья – это пик карьеры юриста. Но на самом деле это же не так. А сколько сегодня получает судья?
Ну,
40 тысяч?
Нет, больше, больше.
50?
Больше, под 100.
А, ничего подобного. Ничего подобного.
Ну, судьи Верховного, Высшего, Арбитражного под 100.
Ну, извините, Верховного, Высшего, Арбитражного. А основная масса-то судей?
Ну, основная, да, 60-70. 50-60, да.
Да? Это показатель?
Да, и при этом он рассматривает дела на миллионы и миллиарды.
Да, да. Ну, нельзя эти вещи вот так противопоставлять.
То есть я как бы от твоего имени сформулирую так: не надо экономить на суде, если хотите иметь праведный суд.
Ну, всегда говорили, дешевая юстиция дорого обходится. Но вместе с тем, еще раз подчеркиваю, что людей нужно готовить специально. Вот та часть судейского корпуса, которая исходит из аппарата судов, это ведь люди, которые не знают жизни.
Да.
Да. Они секретари, они есть три судебных заседаний, они помощники, то есть технические функции выполняют.
Судебные клерки.
Да, судебные клерки. И они становятся судьями. Это тоже, по-моему, неправильно. Вот то, о чем мы говорили раньше, что изволь, поработай на земле. Ну, я знакомился в свое время с системой подготовки судей во Франции. Но это действительно переучеба любого юриста, который уже имеет практический опыт работы. И туда действительно стоит очередь, потому что статус подтвержден всем. Не только названием, но и всем остальным.
И в частности, общественным уважением.
Конечно.
Хорошо. У нас до перерыва осталось еще несколько минут. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит с речником? Вроде какая-то комиссия была создана, я слышал. Дальше что?
Насколько я знаю, комиссия работает.
Работает комиссия?
Комиссия, которую возглавляет один из заместителей министра экономического развития, куда входят представители правоохранительных органов, представители столичных органов управления, где рассматриваются документы конкретных людей с тем, чтобы отсеять...
То есть там рассматривается по каждому конкретному дому, по каждому конкретному жителю? Или там рассматривается,
да,
в принципе...
Да-да, конкретно. Конкретно люди туда могут обращаться, приносить документы, и комиссия должна решать.
Слушай, у нас жутко интересно. Получается, что комиссия в данном случае, я не говорю, не оцениваю, хорошо это или плохо, но подменяет собой или
она
заменяет
суд. Она не подменяет,
суд.
Она рекомендует. Но это орган совершенно открытый, там публично же все это делается. Не то, что в кабинете пришел там какому-то там, тому же там помощнику прокурора или к адвокату, где там все это один на один. То есть это мнение людей разных, представителей разных, как раньше говорили, сословий.
А лично ты ожидаешь, что после окончания работы этой комиссии будут какие-либо внесены изменения в законодательство, чтобы впредь таких ситуаций больше не возникало?
Честно говоря, я не думаю, что нужны какие-то вообще серьезные изменения в законодательство, если смотреть через призму ситуации с речником. Законодательство, которое есть, его просто нужно исполнять. Исполнять. Ну, правда, особенность здесь состоит в том, что произошел перелом от советского законодательства
дело, я об этом говорю.
К ныне действующему. Я могу очень много рассказывать про речник, но думаю, что эта история...
Нет, ну, наверное, надо дождаться окончания работы комиссии, потому что иначе, так сказать, у тебя будет несколько ложное положение.
Потому что люди, которые там изначально, исторически находились, у них ведь не было никаких прав. Им просто дозволили...
А давностное приобретение?
Дозволили держать огороды, а на чем она основана?
Ладно, не будем эту тему сейчас больше затрагивать. В эфире программа «Дуралекс». Вернемся через несколько минут. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях первый заместитель генерального прокурора России Александр Эммануилович Буксман. Саша, я хочу вернуться к той теме, которую мы с тобой затронули, чуть-чуть ее конкретизировать. Какие функции прокуратуре, вот конкретно, надо было бы сегодня вернуть?
Ну, в первую очередь, безусловно, Миша, надо вернуть функции реального надзора за следствием. У меня есть сегодня кусочек надзора коррупционных преступлений, где я сталкиваюсь с ситуациями, когда я вижу, что человек сидит либо незаконно, либо за в итоге мелочное преступление, а следствие, срок содержания длится многие месяцы, а порой и годы. Я пишу требования, мне его отклоняют.
Следователи?
Да. Требования начинают писать, может быть, с районного прокурора, там, с городского. И так по лесенке мы идем вверх. И его отклоняют.
А вы пишите нам.
Да,
а мы прочтем.
Да, а мы рассмотрим реальных сегодня прав освободить человека из-под стражи, прекратить незаконно расследующееся уголовное дело. Нету. люди страдают. Вот это нужно сделать
первое, что надо вернуть. Что еще?
Самым главным первым образом. Ну и мы забыли совсем про государство, в котором мы живем, которому мы тоже служим. Я имею в виду полномочия прокурора в арбитражном процессе для защиты интересов государства.
Ну, ты имеешь в виду, это прежде всего налоговые дела, видимо?
Нет, прежде всего не налоговые дела, это дела, касающиеся прав собственности, это земельные отношения, потому что мы ведь выявляем огромный пласт нарушений законов, связанных с тем, что распоряжается государственной землей. Государство в лице Росимущества, его на все не хватает. Более того, Росимущество назначает там, где имеет возможность руководить, имея большую долю в капитале, директоров, которые тоже расхищают, растаскивают, вводят активы и так далее. Мы часто с этим сталкиваемся, но полномочий вмешаться непосредственно в процесс зачастую нет. А Росимущество с этим либо не справляется, либо его сотрудники сквозь пальцы смотрят на подобные вещи, а может и соучаствуют, что тоже нередко случается.
Ты сидишь на коррупционных преступлениях и как первый зам генерального вовлечен практически во все процессы, которые происходят в прокуратуре. Мне интересно, по твоей оценке, какой процент чиновничества вовлечен в коррупцию?
Не знаю, у меня нет оценок, потому что нет инструментария все это измерить. Не знаю.
Ну, а на уровне
ощущений. Вот есть всякие общественные организации, которые это измеряют. Но я специально смотрел их инструментарий, он тоже не объективен. Но уровень коррупции высок. Иначе бы мы не сделали это сегодня чуть ли не национальной идеей борьба с коррупцией. Очень высоко, на бытовом уровне. Ну, посмотрите, сегодня 70% почти привлекающихся к уголовной ответственности за взяточничество – это милиционеры, это врачи и педагоги. Это, по сути, это бытовая коррупция.
Да.
Гаишник на дороге, врач на приеме.
Ну, мне вообще-то кажется, что уровень коррупции сегодня стал таким, при котором он объективно препятствует развитию производственно-экономических отношений, то есть развитию экономики. И в этой ситуации обычно во всем мире заканчивалось все дело очень плохо для государства, для власти. То есть, по существу, мне так кажется, что то, что Медведев так обострил тему борьбы с коррупцией, это, по существу, речь идет о самосохранении институтов власти.
Мне тебе здесь нечего возразить. Все это действительно очень и очень серьезно.
Кстати, на тему о коррупции. А тебе самому часто звонят сверху?
Я не могу припомнить, чтобы мне когда-то звонили сверху. На какой бы глубине внизу я ни находился. Но не было такого.
То есть ты тем самым говоришь, что коррупции у нас нет.
Я не говорю, что ее нет. Видимо, о каждом из нас существует какое-то мнение, есть репутация, кому можно, кому нельзя. Ну, видимо, ко мне нельзя.
Угу. Интересно. И при этом ты по карьерной лестнице, тем не менее, поднимался.
Ну, а почему?
Ну, потому что
поднимают. Это тебя удивляет.
А я тебе объясню, почему. Потому что в коррумпированной системе вверх поднимаются, как правило, те, кто член команды, кто послушный, на кого есть компромат. А компромат на чем появляется? Вот на этих звоночках он и появляется. Вот, понимаешь, как сказать, если тебя нигде нельзя взять за жабры, то ты становишься опасен. Чем выше ты забираешься, тем ты опаснее.
Ну, неудобства, конечно, доставляю, наверное. Но вместе с тем, я ведь член команды. Член команды «Чайки». Но это совершенно не значит, что я участвую в каких-то схемах или какие-то схемы вообще существуют.
Нет, я не говорю, понимание, что каждая команда коррупционная команда. Да. Я не говорю, что каждая команда, так сказать, она основана на коррупции. Нет, я знаю, что ты, так сказать, ты много лет с «Чайкой» работаешь. Ты же еще работал в системе юстиции, когда «Чайка» был министром юстиции. По-моему, ты же был на Москве, управление юстиции по городу Москве возглавлял.
Да, и, между прочим, тебе удостоверение наверняка подписывал.
Да, адвокатское. Кстати, да. Хорошо. Забудем на секундочку о той сфере, в которой ты работаешь. Это вопрос традиционный, я его практически всем задаю. Три проблемы, которые ты бы выделил как главные проблемы современной России. Ну, сейчас первую назвали, коррупция. Вот три, да, три это, без нее.
Это то, с чем приходится иметь дело. Я не знаю, проблемы в экономике. Вот что такое сегодня бизнес? Вот упаси меня, Бог, заниматься бизнесом. Как я вижу, даже со стороны пробиться очень сложно. Очень сложно получить кредит, очень сложно получить какую-то лицензию, очень сложно получить какой-то сертификат, либо продлить его. С этим мы сталкиваемся каждодневно, когда люди к нам обращаются, с тем, что невозможно ничего пробить. Это касается, прежде всего, от вопросов национальных проектов, когда мы их начинали реализовывать. Ведь ничего не двигалось. Потому что везде стопор, везде шлагбаум, везде отстегни. Расследуется немало у нас уголовных дел. И тогда, и сейчас, когда заставляют предпринимателя платить какие-то деньги, взносы, какие-то фонды, которые потом тратятся неизвестно на что, на личные, наверное, цели. Вот если была бы у нас свобода предпринимательства реальная и честность в бизнесе, у нас все бы было. Все бы было. Мы были богатыми, мы были уважаемыми и себя могли уважать. А это все, опять же, упирается в ту же проклятущую коррупцию.
Как ты отдыхаешь?
Я отдыхаю очень редко и очень коротко.
Ну, как ты, что ты предпочитаешь? Огурцы на даче выращивать? Нет. На рыбалку сходить, там, нет, в музей, что вот как?
Нет, я огурцы не выращиваю, дачи у меня нет. На рыбалку крайне редко, на охоту тоже крайне редко. А так, ну, с книгой посидеть, это иногда случается. Ну, опять же, проблемы с детьми надо заниматься. Оба учатся, оба студенты.
У тебя двое?
Да, у меня двое.
А на кого учатся?
Не поверишь, на юристов.
Ой, ой, да. Трудно себе даже представить.
Да.
А кем они хотят быть, кстати? Учатся на юристов, кем они хотят быть? Какую специализацию выбрать?
Вот сын определился. Очень любит цивильное право. Глубоко читает судебную практику, сидит там. Практику высшего арбитражного суда, Верховного суда. Ну, а дальше надо выбирать, что.
А хочет-то он быть прокурором, адвокатом,
прокурором
судьей?
Прокурором быть не хочет.
Не хочет?
Нет.
А адвокатом или судьей?
Судьей тоже нет. Проходил практику в суде. Он увидел этот сумасшедший дом. Невозможно.
Понял. Хорошо. А дочь?
Ну, дочь, она совмещает учебу с работы, с ней потруднее, она еще не определилась.
Ох, эти девочки, они такие ветреные.
Они капризные. Им главное выйти замуж. Они, по крайней мере, так думают.
Ну, знаешь, как бы, мне несколько раз приходилось своим студенткам чаще объяснять, выйти замуж, что проблема небольшая. Большая проблема, чтобы муж не ушел. А чтобы муж не ушел, у тебя должна быть профессия.
Совершенно.
И когда он приходит домой, чтобы ему было интересно послушать, что было у тебя на работе, а не все время рассказывать тебе, что у него было на работе.
К сожалению, они пока сами этого не испытают, не очень в это верят.
Да. Никого еще опыт не спасал от беды. Скажи, пожалуйста, а ты сам не хотел бы поработать адвокатом или судьей?
Вопрос интересный. Дело в том, что я вообще с детства мечтал работать адвокатом. Ну, как-то герои всяких фильмов, книг меня к этому тянуло. А вот жизнь меня направила совершенно по другому пути. Но вместе с тем, во-первых, я в нынешней своей ипостаси, я очень часто выполняю функции почти адвоката, защищаю интересы людей. Во-вторых, я не вижу ничего страшного в том, чтобы я вижу даже, что я мог бы быть неплохим адвокатом. И мне это совершенно не претит. А может так и случится.
Странно. Ты знаешь, ты первый прокурор, с которым я разговариваю, который не высказывает никакой такой аллергической реакции на слово «адвокат».
Ну, почему должны быть аллергические адвокаты?
Ну, потому что разные есть понятие профессиональной деформации. Потому что всегда, всю жизнь были по разные стороны баррикад.
Нет, у меня есть друзья адвокаты. И я очень любил, будучи следователем, работать с хорошими адвокатами. Это заставляет держать себя в форме и что-то вроде соревнования. А кто кого? Никогда не боялся хороших адвокатов. Было просто профессионально интересно.
Сложный вопрос тебе задам. Сложный для твоего ответа, вопрос-то простой. 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 число, происходит конфликт между гражданами и милицией. Как развязать эту ситуацию? Я сейчас не спрашиваю тебя, кто прав, кто виноват. Проехали. Как развязать эту ситуацию?
Я в течение 5 лет работал прокурором Центрального округа в Москве. А все, по сути, мероприятия такого рода, они проходят в центре.
Да.
Конфликт заложен изначально в том, что одна сторона – это участники митингов, шествий. Они хотят пройти непременно по Тверской, мимо Кремля, лучше вообще на территории самого Кремля провести митинг, чтобы вся страна видела. А на другой стороне – это люди, люди, которые живут в центре Москвы. Ну, когда проходят какие-то мероприятия в Москве, не только связанные с митингами, шествиями, с велогонками, пробегами и так далее, я тоже живу в центре, не проехать, не выехать, это нужно паспорт с собой, это у кого-то уговаривать, у людей ломаются планы, а когда проводили массовые шествия в районе там Чистопрудного бульвара, слушайте, ну это же бедные люди, я читал жалобы людей, но это бедные люди. После этого бумаги, бутылки, я не говорю о воне, которую оставляет после себя. Ну это же естественно, это же мы же люди. Тут две стороны конфликтующие, но ни одна другую уважать, видимо, не будет. Более того, что касается несогласных, так они называют себя, да, марш несогласных, там, движение несогласных. Вот сегодня... ситуация в России сложная. А быть несогласным – это самое простое. Не надо ничего предлагать. Я знаю политиков, которые несогласны всегда и заведомо со всеми правительствами, которые были, есть и которые еще будут.
Они были даже, я знаю, кого ты имеешь в виду, эти несогласные были несогласны тогда, когда их представитель был первым вице-премьером правительства.
Да.
Их же представитель был первым вице-премьером правительства, они все равно были несогласны.
Я и других имею в виду. Это самое простое. Вот что-то предложить, что-то сделать,
Саш,
это значительно
сложнее. Саш, меняешь тему. Мы сейчас не обсуждаем, кто прав, кто виноват. Я к чему хотел тебя подвести. Вот из-за чего, как мне кажется, конфликт. Не из-за того, о чем ты говоришь, кто-то хочет пройти, а кто-то там живет. А конфликт из-за того, что этим можно, а этим нельзя. Я имею в виду этой группе демонстрантов с такими-то лозунгами можно на Триумфальной площади, на Пушкинском сквере, на Чистопрудном бульваре. А вот этим с другими лозунгами нельзя. И мне кажется, что единственная возможная развязка это в каждом городе на уровне законодательного акта субъекта федерации или муниципалитета сделать перечень улиц, площадей, по которым
территорию
нельзя никому, но никому, понимаешь? Ну, кроме там первомайской демонстрации. Вот нельзя никому. И отвести некоторые места, которые можно, освободив тем самым центр и решив ту проблему, о которой ты говоришь, освободив основные там проезжие трассы. Но, повторяю, закон должен быть равен для всех.
Ну, тут кто бы спорил.
Тогда почему этим можно, а этим нельзя? Ведь из-за этого конфликт происходит.
Ну, конфликт происходит не из-за этого. Кому можно, а кому нельзя. Кто с собой что несет. Конечно, люди, которые приходят на марш несогласных, это одни и те же люди. Это отъезжаются порой из других городов, столицы, страны, общаются между собой. Это значительная часть тех людей, которые представляют уже запрещенные судом организации. Это там Союз молодежи, это большевистское движение. Изначально они не могут заявлять и участвовать в таких мероприятиях. Но я, безусловно, поддерживаю тебя в том, что надо четко регламентировать места, где Может быть, нельзя, а где, может быть, можно. Неважно, но важно зарегламентировать.
И главное, чтобы это действовало для всех.
Безусловно.
Ну, знаешь, вот после 31 числа очень многие блогеры писали, если бы вышли те же люди на тот же митинг с плакатами «Мы за Путина, мы за Медведева», то милиция бы их разгонять не посмела. А коли они вышли с плакатами «Мы против», то их разгоняют. Ведь, согласись, это, в общем, не спортивно, мягко говоря, чтобы не использовать политические термины.
Я немножко сейчас далек от разрешительной системы. Я не знаю, как соблюдается ли процедура вообще, уведомления и так далее.
Уведомления.
Насколько я документов не видел, но в данной ситуации было вперед уведомление одной организации, а затем другой. Если это так, все понятно. Нельзя в одном месте проводить мероприятия, разнонаправленные по своему политическому, может быть, содержанию.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот есть такая идея объединить Верховный суд и Высший арбитражный, и Конституционный заодно в перспективе, чтобы был единый Верховный суд. Там Конституционная палата, Арбитражная палата или Коммерческая палата и, так сказать, Палата общей юрисдикции. Как тебе кажется, сегодня это актуально для России?
У нас уже руки чешутся. Надо все время проводить какие-то реформы. Что это дает в итоге? Вот для какой цели нужно объединять эти суды? Где-то сделали, пошли по такому пути. В Казахстане, во всяком случае, я знаю, тоже был арбитражный суд. Сейчас это просто коллегия в составе Верховного суда. Вопрос ведь не в том, где суд, где коллегия, а в том, как они работают, как они рассматривают дела, насколько соблюдаются сроки, права граждан, право на обжалование и так далее, и так далее. А бесконечные реформы, не вижу я никакой под этим идеи.
Я говорю не о реформе ради реформы. Вот смотри, значит, не тебе мне рассказывать, что лет 10-15 тому назад очень часто бывали постановления пленума Верховного суда, сильно отличающиеся от постановления пленума Высшего арбитражного суда по одним и тем же нормам материального права. Сейчас, слава богу, эта проблема решена, и сейчас, более того, суды начинают проводить совместные пленумы Верховного и Высшего арбитражного.
Да, это уже правильно.
Кадры готовят для них один и тот же Академию правосудия, да, переподготовку кадров осуществляет. Что-то у них еще общее есть сейчас, вылетело из головы, тоже, что они совместно делают.
Судебное присутствие.
Судебное присутствие.
Коллегия.
Квалификационная коллегия.
Да, все общее.
Высший совет судей.
Конечно.
Да.
Все органы вместе.
Де-факто, это единый организм. Де-факто, уже единый организм.
Это не единый организм, но это единое сообщество. Это судьи. Конституционный суд – это тоже судьи. Но у каждого своя задача. Я не думаю, что это будет правильно, поскольку все-таки специализация, она предопределена тем, какие они рассматривают дела.
Саш, мы товарищи с тобой, но это тебя не спасает от традиционного вопроса этой передачи, который я задаю всем и всех заставляю ответить. Представь себе, что ты на 30 минут всего-навсего стал президентом России. Три указа, которые ты подписал бы.
Я никогда даже в каком-то сне себе не представлял. И больше скажу, не дай бог мне быть президентом России.
Хорошо. Зачтено. А теперь три указа, которые ты подписал бы. Три проблемы, которые тебя волнуют больше всего.
Я, наверное, человек все-таки ведомственный, но те вопросы, о которых я говорил и наболели, они не решаются указом президента. Это закон.
Не будь крючкотвором. Мы же прекрасно понимаем, что речь идет, так сказать, не об указах в прямом смысле слова. Назови три проблемы, по которым ты бы, так сказать, принял указы в смысле того, что навести порядок в, решить проблему с.
Если бы все было так просто, принять закон или подписать указ, мы бы все вопросы решили уже очень давно. Вопрос, конечно, и проблема не в указах, а в том, чтобы исполнять те законы, которые есть. У нас же их тьма. Большинство из них добротные законы. они просто не исполняются так, как должны исполняться. Потому что есть прорехи. Потому что...
Прорехи где? В законах?
В том числе. Нестыковка.
Саш, стоп. Вот это и противоречие. Ты говоришь, у нас полно добротных законов. Да. Не исполняются, потому что у них есть прорехи. Значит, это недобротные законы.
Ну, хороший закон о судебных приставах.
Да.
Хороший закон.
Да.
А решение-то не исполняется. Решение судов-то не исполняется. А
не,
что?
Мне
что
по Карпевичкам говорю, что 70% исполнения сейчас.
70?
Да.
Боже упаси. Да. Алименты вообще, наверное, процентов 10 исполняется. Самая главная наша проблема в Европейском суде прав человека – это неисполнение судебных решений. А закон прекрасный.
Ладно. Надеялся я на что-то оптимистическое в конце, но у меня в гостях сегодня был Александр Эммануилович Буксман, первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации. А слушали вы программу «Дуралекс». Спасибо, всего доброго.